В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В аннексированном Крыму резко выступили против ЛГБТ-марша. В коммунальных сетях Крыма теряется половина воды. Симферопольская Таврия снова победила. Далее подробно. В аннексированном Крыму российские чиновники выступают против проведения ЛГБТ-парадов. Об этом уже заявили подконтрольные Кремлю администрации Керчи, Красноперекопской и Симферополя. Также резко о проведении акции высказался российский заместитель председателя Совета министров Крыма, министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский.
Если даже эти товарищи бы попытались здесь провести какую-то несанкционированную акцию, то я думаю, что наши сограждане могли бы спокойно показать им путь, вот, куда им стоило бы с этими акциями, со своей пропагандой педерастии сходить.
В пресс-службе администрации Керчи указывается, что организатором акции выступил неформальный лидер ЛГБТ-движения соседней России Николай Алексеев. Сам Алексеев пока что публично об акции не заявлял и ситуацию не комментировал. Уровень потери воды в коммунальных сетях аннексированного Крыма составляет 52,2%. Об этом на заседании подконтрольного Кремлю Комитета Госсовета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила российский министр ЖКХ полуострова Марина Горбатюк, пишет Крым-Информ. Она уточнила, что в различных населенных пунктах Крыма уровень потерь отличается в зависимости от состояния сетей. В жилом фонде в среднем по Крыму водопотери составляют от 18 до 27%, но в некоторых городах достигают от 40 до 60%. После аннексии Крыма России подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу была прекращена. Генеральная Ассамблея ООН 16 октября избрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы. Об этом говорится на официальной странице Твиттера украинской делегации в ООН. В частности, сообщается, что за соответствующее решение проголосовали 117 членов Генассамблеи. В свою очередь, представитель Украины в Исполнительном Совете ЮНЕСКО Сергей Кислица поприветствовал украинцев с таким решением. Продавцы сувениров в аннексированной Балаклаве получили предписание демонтировать свои торговые точки и очистить набережную. Об этом Крым-Реалии рассказал один из продавцов. Однако, несмотря на запреты, сувенирщики все же продолжают выходить на работу в надежде хотя бы распродать свой товар. Какая судьба ждет их дальше, они не прогнозируют. Продавцы рассказали, что пока непонятно, будут ли российские власти предлагать какие-то торговые площади взамен нынешним. Возрожденный в Херсонской области футбольный клуб «Таврия» Симферополь обыграл в домашнем матче «Мир» из Горностаевки. Матч закончился со счетом 1-0. После матча игру прокомментировал главный тренер «Таврии» Сергей Шевченко.
Хотим все равно потихоньку подниматься по турнирной таблице. Такая игра была. Как раз мы догнали их. Ну, приближаться надо туда. Как завтра будет, то один бог знает.
Во второй лиге «Б» «Таврия» расположилась на 7-й строчке. На Мальте погибла журналистка Дафна Круана Галиция, которая на основании Панамского архива обвинила семью премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупции. Машина Круаны Галиции взорвалась после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока неизвестна. За несколько дней до гибели журналистка сообщила полиции об угрозах в свой адрес, пишет The Times of Malta. Мускат назвал гибель Круаны Галиции варварским нападением. Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании произошедшего. Значительная часть Панамского архива посвящена России. В документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании отмыло более 2 миллиардов долларов. В Кремле отвергают эти обвинения. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке сейчас плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Не переключайтесь с радио «Крым Реалии».
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Смотреть нас можно наши программы на канале YouTube, а также на нашей странице Facebook «Крым Реалии». Найти нас там очень просто. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926. 8 800 1006 926. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. Ну а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
Понедельник, 16 октября, на полуострове новые кадровые перестановки в подконтрольном России правительстве Крыма. Подал в отставку председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов. Все это произошло после выхода на одиночные пикеты крымских татар с требованием прекратить репрессии против крымско-татарского народа. Напомню, что в субботу и воскресенье было задержано 49 человек, которые вышли на эти одиночные пикеты. Вот связаны ли эти события между собой? Кем был Заур Смирнов до российской оккупации украинского полуострова Крым? Зачем подконтрольное Кремлю руководство Крыма так часто увольняет местных чиновников? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крымские татары своим действуют под лозунгом «Крым был, есть и будет в составе Украины». Другого варианта нет.
Такое заявление Заур Смирнов сделал на митинге под зданием парламента Крыма 26 февраля 2014 года, уже после аннексии полуострова на должности главы комитета по межнациональным отношениям российского правительства Крыма. Его риторика изменилась. И вот он уже критикует украинскую власть.
Попытки расколоть и крымско-татарский народ, и мусульманскую уму делались неоднократно. И сегодня делается такая активная попытка из Украины и делается крымскими татарами.
Дальше посыпались обвинения в сторону Меджлиса крымско-татарского народа. Организацию Саур Смирнов назвал экстремистской и призвал к ее запрету.
Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде.
Ранее Заур Смирнов присягал на верность крымско-татарскому народу, занимал пост заместителя председателя Меджлиса, был делегатом Курултая. Исключен из организации в 2014 году, рассказывает заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял.
Мы взяли на себя как бы смелость приостановить деятельность Тифука Гафарова, Ремзильясова и Заур Смирнов с поправкой на то, что он сам своим заявлением приостановил.
И вот 16 октября 2017 года Заур Смирнов уходит в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Отозвался о Смирнове как о неэффективном руководителе.
Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей приемов граждан, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям.
Сам Смирнов свою отставку комментировать отказался.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Ну и вот сегодня мы обсуждаем эту достаточно громкую отставку председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Крыма Заура Смирнова. Понятно, что подконтрольном России правительстве Крыма. Но обсуждать мы это будем с Гаяной Юксель, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, приветствую.
Здравствуйте.
Гаяна, вот чем вы связываете отставку Заура Смирнова?
Ну, если очень кратко, скорее всего, его отставка связана с чередой пикетов, которые прошли на полуострове на прошлой неделе, а именно в субботу. Это такая поверхностная причина, то, что мы видим. А более глубокая причина – это недовольство оккупационной властью, той работы, которая проводилась назначенными крымскими татарами, лояльными крымскими татарами, по, так сказать, изменению мнения крымско-татарского народа и принятию оккупации. То есть то, что делали назначенцы, коллаборанты, должны были делать все, по их мнению. Весь крымско-татарский народ радостно принять оккупацию и говорить о том, как им сейчас хорошо. Кстати, Аксенов, вы сослались на его мнение, в своем комментарии лжет, как, впрочем, во многих своих заявлениях. Заур Смирнов на самом деле очень часто встречался с гражданами, и вот буквально последние его встречи, они были на днях 10-12 октября, и дальше он писал, что планировал встречаться, выезжать и так далее, и так далее. То есть это не причина, то, что он ни с кем не встречается, не выезжает, не работает. Основная причина, как я уже говорила, это неумение, в кавычках, назначенцев сделать так, чтобы весь крымско-татарский народ радовался. Какие-то пикеты, какие-то люди, которые пишут о террористах, что это? Это вообще не вписывается в канву той политики, которая сейчас оккупанты проводят на территории полуострова.
Гаяна, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто будет назначен на эту должность? Есть ли та скамейка запасных у Аксенова, из которых бы он мог взять туда человека? Или это будут всем известные уже персонажи?
Ну, вчера в свете вот этой вот громкой отставки, которая, в принципе, была достаточно прогнозируемая, потому что всех их отставят, всех тех, которые прислужили новой власти, их всех рано или поздно уберут. Я попробовала почитать комментарии, которые раздаются с полуострова. И вот, вы знаете, очень такое явное недовольство, скажем так, славянского населения, которое там сейчас находится, тоже принявшего оккупацию, и многие пишут о том, что нужно убрать крымского татарина и поставить грека. Кто-то пишет о том, что не нужно привязываться к национальности, у нас много национальностей, почему только крымские татары и так далее. Я думаю, что кого-то он найдет из числа своего окружения, но в 2014 году эта должность была показательная, туда специально поставили крымского татарина, а теперь за надобностью убрали. Уберут так всех. Начнут с Муфтията, доберутся до Ремзи Ильясова, доберутся до Бальбека, потому что это необратимый процесс. И, кстати, Заур Смирнов вместе с Бальбеком были самыми ядовитыми источниками информации, которые выдавали такую чушь, такую глупость о крымско-татарском народе. Если Ремзи Ильясов, который работал, он меньше комментировал, скажем так, то двумя основными источниками были вот Заур Смирнов и Бальбек. Одного убрали. Кто на очереди следующий, посмотрим.
Агаяна, а скажите, как вы думаете, вообще насколько влиятельна эта должность вот председателя Госкомнаца?
Она не влиятельная. Она при этой должности была возможность для контроля определенных денежных потоков. Она не столько влиятельная, сколько показательная. А в свете оккупации она еще и несет политическую нагрузку. Я уже говорила, что основная суть происходящего – это демонстрация лояльного крымско-татарского населения. И вот эта должность тоже была нужна для того, чтобы рапортовать о тех изменениях, которые происходили. Обратите внимание, с 2014 года, несмотря на все эти миллионы и миллиарды, которые они заявляют, выделенные на нужды крымских татар, ни одного нового объекта на территории полуострова введено и сдано не было, за исключением тех объектов. Все то, что сдается, это все то, что было запущено, скажем так, или начато при Украине. Ну, за исключением соборной мечети, строительство которое начато. Но соборная мечеть, вопрос земли, организации, он тоже решался при Украине. Поэтому здесь не столько влияние, сколько демонстрация, да, такая громкая демонстрация проводимой работы и лояльного населения. Вот мы им все дали, мы их реабилитировали, мы им дали много средств. Есть Рескомнац, который за этой работой следит. И вот во главе стоит такой замечательный крымский татарин, который, кстати, свою работу делал по полной программе. Уж то, что сказал Смирнов и наговорил за это время, это, мне кажется, сполна как бы оправдало его в глазах оккупантов. Но людей-то склонить на свою сторону не удалось. Люди-то видят, народ-то видит. И все те процессы, которые идут, уголовные дела, задержания, преследования, обвинения в терроризме, они никак не меняют мнение людей. За это и рассчитались, убрали как не нужно.
А, кстати, Гаяна, как вы думаете, вот сам Заур Смирнов, он теперь где окажется? Останется ли он в Крыму или уедет куда-то в другую страну, не знаю, там в другой, может быть, регион какой-то он уедет, в другой, ну, сменит место жительства, сменит место работы. Как вы думаете, какое его будущее?
Мне сложно что-то прогнозировать. Скорее всего, этот вопрос следовало бы задать ему. Не знаю, ответит он на него или нет. Но практика показывает, что какие-то должности они себе находят. Вот, например, такой член Меджлиса, как Тейфук Гафаров, который тоже был отстранен. Кстати, было отстранено от членства в Меджлисе 6 человек. Не 3, а 6. Плюс из тех, которых вы назвали, Айдера Джамамбетов, Руслан Якубов и крымский муфтий Эмирали Аблаев. Вот, например, Тейфук Гафаров, он нашел себя в адвокатской деятельности и сейчас, видимо, с прицелом на будущую чиновничью перспективу проходит обучение в академии при президенте России. Возможно, у него какие-то планы есть. То же самое Смирнов. Что-то он найдет, но то, что в данном случае его отставка очень показательна, это... Другой вопрос. Эта ситуация не меняет. Он присягнул оккупантам, он по полной программе участвовал в репрессиях над крымскими татарами, и сейчас оккупационная власть с ним расправилась. Это жалкий удел всех коллаборантов.
Спасибо. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания отставка Заура Смирнова. Человек, который возглавлял Госкомитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан российского правительства Крыма. А сейчас мы послушаем мнение известного крымского политолога Евгении Гориновой о том, что Кремль, вот в принципе, да, на место Заура Смирнова может и прислать такого варяга откуда-нибудь из России, но только в крайнем случае, когда недовольство крымско-татарского населения полуострова достигнет своего пика и станет неуправляемым. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, это связано с неудачной политикой российской власти на полуострове по всем направлениям. Это касается и политики в социальной сфере, и в экономической сфере. Безусловно, это и национальный вопрос, межнациональная, точнее, сфера межнациональных отношений. Поэтому ничего лучше не находят крымские власти, как просто тасовать эту кадровую колоду, находить все новые и новые кандидатуры на те или иные должности, потом их тут вновь обвинять в том, что они не справились с поставленными задачами, отправлять в отставку, ну и так далее. Так может продолжаться, в общем-то, до бесконечности. Безусловно, это реакция, даже не скорее не Аксенова, это реакция на самом деле Москвы на то, что происходит в Крыму. Ну, конечно, не на действия силовиков, безусловно, а на то, что крымские власти допустили вот такие одиночные пикеты крымских татар. И, соответственно, это показывает, что в Крыму нет того межнационального мира, о котором Аксенов постоянно говорит. Хотя мне кажется, что Аксенов должен был подать в отставку сам, потому что с осени 2016 года именно он взял на себя ответственность или кураторство сферы межнациональных отношений. Поэтому Заур Смирнов в данном случае это уже практически такая второстепенная фигура. Но, безусловно, сам Аксенов в отставку не уйдет, поэтому он находит очередного стрелочника, скажем так, отправляет в отставку Смирнова, хотя еще совсем недавно рассказывал о том, как все прекрасно на полуострове в межнациональной сфере и как удачно они работают. А теперь оказалось, что Смирнов работал неэффективно, что у него ничего не получилось, все кругом провалы. Но, безусловно, что это реакция на позицию Кремля. Кремль, скорее всего, подверг очень жесткой критике Аксенова. И первая реакция, которая у него была, это отправить в отставку крайнего, да, по межнациональным отношениям, а крайнего оказался как раз Смирнов. Я думаю, что скорее всего, это будет все-таки крымчане. Я думаю, что, скорее всего, это будет крымский татарин. То есть обязательно России нужно показать, что с крымскими татарами в Крыму все прекрасно. Поэтому кого-то другого, ну, представителя, имею в виду какой-то другой национальности, да, там немцев, украинцев тех же и так далее, вряд ли поставят. Скорее всего, что это будет крымский татарин, хотя круг сужается. Да, мы каждый день мы видим, что круг тех, кого можно было бы использовать вот в качестве коллаборантов, он, безусловно, сужается. Но я думаю, что все-таки они подберут какую-то кандидатуру. На данном этапе это будет крымская кандидатура, а вот что будет дальше, это вопрос очень сложный, потому что если и это противостояние, это, эти сложности в межнациональных отношениях будут продолжаться, то вполне возможно, что Крым ждет и представитель из России, я не знаю, из каких ветвей власти российских, или даже из каких сфер, точнее скажем, да, это будет человек, но вполне возможно, что Россия пришлет своего варяга.
Точка зрения.
Напомню нашим радиослушателям, что это была известный крымский политолог Евгения Горюнова, которая комментировала отставку Заура Смирнова, главы комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан в правительстве Сергея Аксенова. Ну и мы продолжаем нашу программу. Сейчас дальше будем говорить с Искандером Бариевым, членом Межлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую.
Доброе утро.
Искандер, ну, интересует ваше мнение. Да, вот отставка Заура Смирнова. Гаяна Юксель высказала мнение, что это напрямую, вот первый такой повод, да, который послужил к этой отставке, это то, что вышли сотни человек, крымских татар, вышли на одиночные пикеты. И вот поэтому Заура Смирнова отправили в отставку. Но смотрите, ведь и раньше тоже люди, и крымские, вот, крымские татары выходили, представители других национальностей выходили на пикеты, да, на какие-то протесты, но не было отставки Заура Смирнова. Почему сейчас это произошло?
Я думаю, то, что проводился пикет, это больше предлог для того, чтобы избавиться от Заура Смирнова, потому что еще в 2014 году я говорил о том, что все те коллаборанты, которые идут во власть, они рано или поздно будут уволены. То есть это классический пример, опять же, с Зауром Смирновым, классический пример действия оккупационной власти. Потому что нужно на тот момент набирали людей для того, чтобы наладить какие-то взаимоотношения, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что оккупационная власть может взаимодействовать с так называемыми представителями крымско-татарской элиты. И практически все те, которые пошли тогда во власть, они уже сегодня в большинстве своем уволены. Остался только Руслан Якубов и Ремзиль Ясов, который избран и именно прошел избирательный процесс. И я думаю, что такая же участь ждет Ремзиль Ясова в 2019 году. И, я думаю, в ближайшее время, возможно, будет такая же участь ждать и Руслана Якубова.
Почему, кстати, почему же все-таки это произошло именно сейчас? Вот это такое было спонтанное решение? Не знаю, это может быть, вообще решение исходило не от Аксенова? Может быть, оно исходило из каких-то других кабинетов?
Здесь есть две составляющие. Во-первых, это пикет, он способствовал этому процессу, и этим процессом воспользовались, и, соответственно, была ссылка на то, что нестабильная ситуация в межнациональных отношениях в Крыму, хотя мы прекрасно понимаем, что нестабильность создает, в первую очередь, сама ФСБ, и само руководство оккупационной власти. Во-вторых, я согласен с тем тезисом, что Аксенов пытается отвести все болячки или все удары или шишки от себя и перевести на Заура Смирнова. Ну и в-третьих, это все-таки целенаправленная политика. Политика, что использовали людей, и, соответственно, нужно выстраивать свою политику. Нужно приводить во власть всех своих людей, более надежных, потому что ни одна власть не любит работать с коллаборантами, с теми, кто вчера давал присягу Украине, а сегодня пытается присягать Российской Федерации. И это классический пример. И поэтому я думаю, то, что это произошло, оно должно было быть, но произошло оно, поэтому это подтолкнуло как раз те пикеты, которые проходили. И я думаю, что, опять же, тот же Заур Смирнов, будучи классическим карьеристом, он сегодня будет в том числе и искать уже свое место где-то на материковой Украине и будет пытаться преподнести, что ему нужно было в тот момент спасать людей, спасать народ и так далее.
То есть вы не исключаете такого варианта? Вы не исключаете такого варианта, что он будет искать свое место на материковой Украине?
В нашей жизни много подобных явлений происходит. И поэтому здесь уже должна четко работать как служба безопасности Украины, так и прокуратура Автономной Республики Крым.
А, Эскандер, скажите, а вы назвали его вот таким карьеристом, Заура Смирнова? Мы, кстати, пытались получить от него комментарии, наши корреспонденты, но, значит, не удалось нам получить комментарий по поводу его версии, почему же произошла отставка. Тем не менее, вы назвали его карьеристом. Почему так? Он кадровый, ну, не знаю, там, почему так вы его назвали?
Он всю жизнь проработал на государственной службе, он шел в Меджлис крымско-татарского народа для того, чтобы видеть в Меджлисе крымско-татарского, он видел в Меджлисе крымско-татарского народа только социальный лифт, а только ступень, с помощью которой он сможет получить должность. Он всегда мечтал быть руководителем Рескомнаца, ну, на тот, в украинские времена, а сейчас Держкомнац, и он в какой-то степени добился этого, но добился каким путем? И, соответственно, он на сегодня дискредитировал себя как в крымско-татарском обществе, потому что действительно есть прямое порицание народа по отношению к данному человеку, даже такое психологическое порицание, когда появляется этот человек, люди просто не хотят с ним рядом находиться. И с другой стороны, он сейчас лишился должности. И третья сторона, и, кстати, еще одна из причин, возможных, на мой взгляд, что там все-таки есть еще и коррупционные моменты, связанные там со строительством, с освоением так называемых государственных средств и так далее.
Кстати, поэтому вот да, Эскандер, скажите, я спрашивал, и вас тоже спрошу, насколько эта должность, ну, если не влиятельная, то, по крайней мере, денежная? Да, вот насколько Заур Смирнов, знаете, обладал какими-то денежными контролем над какими-то денежными потоками?
Однозначно, насколько я владею информацией, Российская Федерация из федерального бюджета выделяла деньги и выделяет деньги на строительство школ, детских садов в местах компактного проживания крымских татар. В том числе это вопросы и те проекты, о которых сегодня говорится, чтобы урегулировать вопросы с захватами земель и на этой территории, соответственно, строить массивы. Ну, допустим, как проект «Крымская роза». Я однозначно и четко уверен в том, что во всех этих процессах принимал участие как достаточно влиятельная фигура Заур Смирнов, имея должность председателя Государственного комитета по национальностям. И однозначно это должность, где оно планировалось и обещалось, и на самом деле выделялись достаточно большие финансовые средства.
Угу. Понятно. Кстати, как вы думаете, кто теперь будет, кто займет теперь эту должность? Будет ли вот эта крымская власть, назначенная Кремлем, будет ли она делать, ну, будет ли пытаться найти крымского татарина, вот именно по национальному признаку, либо будет кто-то назначен вообще без привязки к национальному признаку?
Ну, в этот, я бы так бы назвал бы, сейчас будет переходная, опять же, должность, вернее, переходная личность, и, скорее всего, это может быть, если из крымских татар, то я не исключаю Шевкет Хамзин, который очень активно работает над этим, если, ну, и не обязательно может быть и крымский татар, может быть немец, или может быть еврей по национальности. Но однозначно это будет переходная личность, на мой взгляд, потому что через некоторое время они все равно постараются на эту должность, ну, эту должность, вернее, займет представитель из материковой России в перспективе.
А почему вы так думаете, что вот обязательно не будет местного, а пришлют кого-то, какого-то варяга, как их называют, на территории Крыма?
Потому что Российская Федерация, все равно у Российской Федерации нет полного доверия к крымчанам. И это все-таки одна из ключевых должностей, которая должна выстраивать четкую политику в межнациональных отношениях.
Спасибо огромное. Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но вот знаете, что интересно во всей этой отставке? Даже не сама отставка, не комментарий господина Аксенова. Вот все эти крымские политологи, все эти крымские говорящие головы, знаете, как воды в рот набрали. Вот, наверное, и никак не комментируют эту отставку. Наверное, не получили команду от господина Полонского. Это радио «Крым Реалии», и мы с вами услышимся на частоте 105.9 FM. С вами был Александр Янковский. Всего вам доброго.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в эфире Андрей Гивков в этом выпуске. В Ялте юбилей города могут организовать москвичи. Евросоюз ввел санкции в отношении КНДР. Основатель Викиликс может искать убийц мальтийской журналистки. Далее подробно. В аннексированной Ялте организацию праздничных мероприятий в честь 180-летия города в следующем году могут отдать москвичам. Предварительное обсуждение инициативы прошло в подконтрольной Кремлю администрации города. В ней приняла участие Наталья Вольф, начальник управления рынков и ярмарок Департамента торговли и услуг Москвы, сообщает пресс-служба администрации города. В качестве пилотного проекта предлагается фестиваль уличных ярмарок «Ялтинские сезоны». Его представила Ирина Сухотина, консультант фестиваля «Московские сезоны», который проводится в столице соседней России с 2012 года. Для реализации проекта в Ялте выбрали местом проведения набережную. Евросоюз ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в документе, опубликованном 16 октября в официальном журнале Евросоюза. Вводится запрет на импорт нефтепродуктов из КНДР, а также на поставку, продажу или передачу сырой нефти. Кроме того, ЕС запретил денежные переводы в страну. Также страны-члены ЕС не могут принимать на работу граждан КНДР за исключением беженцев, а также покупать акции и другие ценные бумаги северокорейских компаний. В течение этого года Брюссель уже несколько раз усиливал санкции в отношении Северной Кореи из-за регулярных испытаний баллистических ракет. В аннексированном Симферополе сегодня будет остановлено водоснабжение в связи с производственными работами, сообщает пресс-служба Симферопольской горадминистрации. В список попали улица Зои Рухадзе, Бориса Хохлова и генерала Родионова. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж обещает вознаграждение за информацию об убийцах журналистки Дафны Круана Галиции. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. Цитирую. «Я возмущен информацией о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафна Круана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти убийц», — написал Ассанж. Ну и о погоде. Сегодня в Крыму температура плюс 12 градусов, ясно. На Чангарии и в Новоалексеевке 11 градусов тепла, также светит солнце. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Александром Янковским.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии, слушает нас на частоте 549 кГц на средних волнах, либо на 105,9 FM в FM-диапазоне. И также не только слушайте, но и смотрите нас на канале в YouTube, читайте материалы, которые, ну вот, не помещаются на все радиопрограммы, но очень много информации практически ежеминутно появляется свежей на сайте Крым Реалии. Также можете смотреть и комментировать трансляции наших программ в Фейсбуке. Ну, а еще можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Ну, а жители других регионов Украины могут дозвониться к нам в студии по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о главном. Про деньги мы сегодня будем говорить. Сегодня мы обсудим в нашей программе вот что. Почему в аннексированном Крыму резко снизилось количество реализуемых инвестиционных проектов? Почему инвесторы разрывают или замораживают договоры с подконтрольным Кремлю руководством полуострова? И когда в Крыму можно будет ждать реальных денежных вложений со стороны бизнеса? Если вообще стоит их ждать? Подчеркиваю, со стороны бизнеса, потому что это разные вещи. Государственные инвестиции и инвестиции частного капитала. Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова Россия приняла закон о свободной экономической зоне для Крыма на 25 лет. Ее участников освободили от федерального налога на прибыль в течение 10 лет, а в региональный бюджет в первые 3 года ставка налога составляла всего 2%, и только с 2009 года 13,5%. Однако, несмотря на льготное налогообложение реальных инвесторов, Крымская СЭС оказалась на треть меньше заявленных. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.
В 2016 году треть участников, зарегистрированных на конец года, даже не сдали отчетов, то есть не приступили к деятельности. Участники СЭС декларировали вложение 60 миллиардов рублей в осуществление своих проектов, однако те, что реально начали работать, заявили о намерении инвестировать в свои проекты 12 миллиардов рублей.
Инвесторы сворачивают свою деятельность на полуострове. К такому выводу приходят журналисты российского информационного агентства «Новый день», ссылаясь на сайт подконтрольного Кремлю Министерства экономического развития Крыма. Там 10 инвестиционных объектов уже помечены красным. Это означает, что в Симферополе так и не возведут киностудию и не наладят производство автомобилей на базе шасси ГАЗ. Не будут также построены жилые дома, введены в эксплуатацию животноводческие и туристические объекты. Еще 11 договоров находятся в стадии расторжения.
Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму. Есть инвестиционные возможности в Крыму не только в сфере строительства, но и во многих других – в сельском хозяйстве, животноводстве, инфраструктурных проектах и туристической сфере.
Такое заявление в эфире радио «Спутник» в Крыму сделал греческий предприниматель Теодор Иорданис. Подобные инициативы ранее озвучивали и итальянские бизнесмены. После таких высказываний подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов говорит о том, что санкции не пугают международных инвесторов.
На самом деле бизнес всегда найдет, где лучше, сам найдет те регионы и те страны, где наиболее комфортная деловая среда, так что никакие угрозы и никаких сумасшедших политиков в данном случае препятствиями являться не будут.
Летом этого года компания Siemens попала в серьезный скандал. Газовые турбины, которые они поставляли России, оказались в Крыму в обход ограничений, которые ввел Евросоюз. Теперь компания судится, а против официальной Москвы Запад усилил санкции.
Давят, именно давят со всех сторон, именно душат. Уже безвыходная ситуация.
Я считаю, допустим, это недальновидная политика местных властей лишать такого количества людей работы.
Санкции применяет российская власть, но уже крымским предпринимателям. После аннексии полуострова начались сносы рынков, захват и национализация предприятий.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И напоминаю, что сегодня мы как раз вот и обсуждаем... Обсуждаем информацию, которая появилась на сайте Министерства экономического развития Крыма о том, что достаточно большое количество инвестиционных проектов сворачиваются, которые были анонсированы в рамках вот этой самой свободной экономической зоны. Это мы будем обсуждать во время нашей сегодняшней программы, и делать это мы будем самыми разными экспертами. А пока что, значит, вот, наверное, один из самых таких ярких примеров ухода инвесторов, которые изначально заявили себя в этой свободной экономической зоне крымской, это киностудия Михаила Пореченкова, так называемая ООО «Крымкино». Заключенный в апреле 2016 года инвестконтракт с ООО «Крымкино» расторгнут. Это следует из реестра инвестиционных проектов Министерства экономического развития Крыма. Вот он был опубликован. Издание РБК сообщает, что проект предусматривал строительство в Симферополе киностудии на базе объекта недвижимого имущества площадью почти 2500 квадратных метров. Общий размер инвестиций оценивался почти в 60 миллионов рублей. Из них 25 миллионов рублей капитальных вложений. Если бы студия была построена, то в Симферополе было бы создано 113 новых рабочих мест, указано в материалах министерства. Но вот учредителями этого общества «Крымкино» на апрель 2015 года являлись на паритетных началах киноактер Михаил Пореченков, кинорежиссер Виталий Павлов, депутат Госсовета Республики Крым от «Единой России», в прошлом, значит, депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Игорь Аржанцев, владелец футбольного клуба ТСК «Таврия» Сергей Бородкин, а также Олег Гармаш. Вот все эти люди владели этой компанией. В мае 2015 года Михаил Пореченков рассказывал, что местные власти
пошли нам навстречу, выделили территорию. Студия должна занять достойное место в кинематографической истории полуострова. Но вот пришел 2017 год, и уже нет больше желания развивать кинобизнес на территории полуострова. Почему так происходит? Почему люди недовольны, даже бизнесмены, которые изначально говорили о том, что они заходят в эту свободную экономическую зону, подписывали инвестиционные договора, а теперь отказываются от участия в свободной экономической зоне Крым. Мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Начнем это с Олегом Зубковым, создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Олег, вот ну, на самых разных площадках, в Севастополе, в Крыму, говорят вот о заинтересованности местных чиновников в инвестициях. А вот как на самом деле? Есть такая заинтересованность частных инвесторов в Крыму или нет?
Я могу рассказать только на своем примере, на примере того, что последнее украинское правительство разрешило мне создавать и строить в Крыму 5 новых парков. Один в Инкермане, под Севастополем, один в Евпатории и 3 парка в Белогорском районе, в районе моего существующего парка, парк Львов-Тайган. Я был готов строить все за свои деньги, уже были подобраны площадки и более года шло оформление документов. Руководителям российского Крыма оставалось только продолжить это оформление. Не нужно было искать новые площадки, не нужно было искать инвестора. Я был готов финансировать все свои проекты, безусловно, сам. Однако за 3,5 года была лишь однажды попытка Сергея Аксенова в 2015 году поручить вице-премьеру Бальбеку Руслану вести мои проекты. Были проведены 8 совещаний в Совете министров, результат которых абсолютный ноль. Ни на один шаг мы не продвинулись в продвижении моих инвестпроектов, 5, ни одного из проектов, а также в решении существующих проблем моих парков, Ялтинского зоопарка «Сказки» и парка «Тайган», которые имеют где-то что-то недооформленные, какие-то близлежащие территории, либо конструкции какие-то рекламные. На сегодняшний день, кроме кошмаров от крымской власти, я не получил ни одного поступательного шага вперед, как местный инвестор, готовый вложить многие сотни миллионов рублей в экономику Крыма. Поэтому, по моему мнению, и на моем личном примере, инвестиционный климат в Крыму сегодня крайне неблагоприятный, и он не только неблагоприятен из-за общих там санкций, из-за общей обстановки в Крыме, но прежде всего из-за крымского руководства сегодняшнего, которое не умеет привлекать и работать с инвесторами, не обеспечивает для этого минимальных никаких условий. И поэтому те, даже, может быть, сотни желающих, которые хотели инвесторов зайти в Крым, из них только десяток там дошли до каких-то дел с властью, ну и те отвернулись от нее.
Олег, скажи...
Аксенов часто в интервью говорит о каких-то мифических инвесторах, которые вкладывают миллиарды рублей сюда, в Крым, но их никто не видит и не видит их проектов, к сожалению.
Олег, скажите, а вот по вашему мнению, вот эти льготы, которые были прописаны в законе о свободной экономической зоне, они вот реально могут стать стимулом для инвестирования на территории Крымского полуострова?
На самом деле, меня лично они пугают. Изучив закон о свободных экономических зонах, я должен взять на себя обязательства по налоговым отчислениям, по рабочим местам, там, которые, если я не выполню через 2-3 года, я должен буду нести уголовную ответственность, ответственность вплоть до уголовной. Это при том, что я ни копейки не беру бюджетных денег. Ну, это нечестно, по-моему, понимаете? В российском Крыму сегодня, где специфические законы, специфическая обстановка, крайне дорогие стройматериалы, отсутствует рабочая сила, невозможно в срок возможно сделать тот или иной проект, да еще за собственные средства, да еще при том, что службы республики ставят только палки в колеса, штрафуют, и фискальный гнет очень сильный. Но если ты не сделаешь что-то вовремя, что там расписал и обещал, то вплоть до уголовной ответственности. Поэтому я боюсь этой свободной экономической зоны, этой бесплатной растаможки и тех мнимых льгот, которые прописаны в этом законе о свободных экономических зонах. И думаю, что и другие инвесторы также этого опасаются.
Олег, еще такой вопрос. Вы сказали, что у вас также была инвестиционная площадка, ну, где вы планировали развивать свой бизнес на территории Севастополя. Там же другие вроде чиновники. Как там у вас обстоят дела?
Там есть Инкерманский карьер, который был предварительно согласован Яцубой, последним губернатором украинского Крыма, под строительство парка тигров и медведей. Как только поменялось правительство, я пошел в 2014 году к новым властям, однако не нашел у них поддержки по продолжению создания этого уникального проекта, в общем-то, в заброшенном карьере. Сегодня власти Севастополя проявили интерес, но губернатор со мной так ни разу и не встретился. Все обсуждения идут только через Олега Николаева, который принимает меня и ведет переговоры предварительные, которые уже идут несколько месяцев. Вот. Но, к сожалению, на мой взгляд, эти переговоры сильно затянулись. Нет решимости сегодня властей на создание этого уникального проекта. Они боятся, кто что скажет там из общественности или еще. Вот. Ну, так, по-моему, проекты не делают.
Да,
не подходят. Но сам переломить эту бюрократическую составляющую я никак не могу.
Олег, ну вы же не делаете, вы не создаете завод, который бы там, ну не знаю, коптил бы небо, да, выбрасывал какие-то вредные вещества в атмосферу. С чем может быть связано недовольство общественности, как вы думаете?
Безусловно, это природный парк, который только украсит территорию, который решит проблему рекультивации карьера, в который сегодня сваливают мусор и так далее. Но специфический город Севастополь, и кто-то ходит купаться туда, там озерце есть на дне этого карьера, я готов реконструировать пляж в городской черте Инкермана, но власть не может свести концы с концами и не может принять адекватное решение на то, чтобы идти вот этим путем. К сожалению, меня там посылают к духовным правителям Крыма решать этот вопрос, потому что там через скалу где-то за сотни метров находится монастырь. Ну, причем эти вещи ко мне, к инвестору и государственному карьеру, имуществу, которое есть. Я не понимаю таких правил игры. Я помню, как в Украине в Крыму собирались совещания, туда приглашали всех заинтересованных лиц и публично решали все возникающие проблемы и вопросы. Вот это было отношение к инвестору. Сегодня непонятная игра, непонятно ждут каких инвесторов из-за рубежа с огромными миллиардами, миллионами. Вот своих инвесторов здесь гнобят и не дают развиваться, и в этом я виню украинские власти.
Спасибо огромное за действительно интересную информацию. Это был Олег Зубков, создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Крым Реалии». И далее будем говорить с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, ну сегодня вот обсуждаем ситуацию вокруг свободной экономической зоны крымской. На ваш взгляд вообще, насколько крымские чиновники действительно заинтересованы в привлечении частных инвестиций на полуострове? Не государственных, а вот именно частных?
Не, ну подождите, они всегда заинтересованы, только при условии, что с ними будут делиться.
Вы ну просто я смотрю, допустим, даже там вот кинокомпания Михаила Пореченкова, она тоже пока отказалась вот от этой инвестиционной площадки. То есть какой можно сделать из этого вывод?
Ну, я не берусь по одному Пореченкову делать. Я бы отметил вот что. Об этом как-то не очень говорят, но после 2014 года или начиная с 2014 года в Крым слетелось много разных желающих вложить сюда деньги и получить прибыль. Причем немало было и таких инвесторов, которые считали, что здесь живут папуасы, и они здесь очень быстро сколотят состояние на крымской земле. Оказалось, это не совсем так. Тут есть свой бизнес, свои люди, свои интересы. И дармовых денег здесь не будет. Они покрутились, потыкались. Ну, плюс пообщались с крымскими чиновниками, которые ничем не стали лучше, и решили, что смысла вкладывать деньги нет. Развернулись и ушли, и таких довольно много.
Дмитрий Владимирович, скажите, а как вы думаете, вот сам этот инструмент, свободная экономическая зона, он может привлечь частных инвесторов? Или вот если он сам по себе просто вот как законодательная такая, да, как законодательная инициатива, не знаю, там, ну вот какой-то инструмент, она не работает, если нет чиновников, которые в этом заинтересованы?
Ну, вы знаете, я не самый большой специалист в области свободных экономических зон. Но я знаю одно, что там, где создаются льготные условия и есть возможность заработать, получить какие-то преференции, то есть получить льготы для развития бизнеса, конечно, туда чиновники идут. Видите, инвесторы идут. А что же касается чиновников, то в Крыму, так же, как и, наверное, в других регионах, они уж очень агрессивно и не мыслят себя, если каких-то откатных средств им нету. Я думаю, что Олег Зубков, который выступал передо мной, мог бы об этом рассказать гораздо больше.
Да, да, он рассказывал, Дмитрий Владимирович. Да, но вот я хочу вас еще спросить, а есть ли конкуренция вот в привлечении инвестиций между Крымом и Севастополем?
Ну, вы знаете, вообще, как ни парадоксально, я думаю, что нету. Крым и Севастополь и в период прежний, и сегодня все-таки две разные зоны, которые плохо пересекаются.
То есть, несмотря на географическую, то, что обе находятся на Крымском полуострове, все равно нет, да, вот такого пересечения, какой-то прямой конкуренции за частный инвестиции?
Севастополь не считают Крым, себя севастопольцы себя крымчанами не считают, это известно. И, соответственно, это накладывается на бизнес. Тот же российский капитал, который пытался прийти, он этой особенности не знает или не хочет понимать даже. И на этом тоже возникают определенные проблемы.
Угу. То есть, ну, то есть нет, да, вот потому что я беру разные информации, да, как бы и севастопольцы говорят, что к ним приходят там инвесторы, например, там за первую половину 2017 года якобы инвестиции составили 735 миллионов рублей, что превысило план на 303 миллиона рублей. Но это понятно, цифры озвучиваются далеко не те, которые озвучиваются в крымским правительством, потому что в крымским правительством озвучиваются цифры в десятки миллиардов рублей. Но, тем не менее, скажите, на ваш взгляд, да, вот есть вообще на сегодняшний день какой-то механизм у крымских чиновников для того, чтобы привлекать инвестиции на полуостров?
Вы знаете, я не знаю точно ответ на вопрос. Чиновники, скорее всего, вам скажут, что он есть, я его просто не знаю.
Вы не знаете?
Не вижу, по крайней мере.
Понятно.
Просто не вижу, он не заметен.
Но это тоже честный ответ. Спасибо. Дмитрий Мельчук, крымский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Кстати, значит, не так давно, в 2017 году, вице-президент деловой России Андрей Назаров в одном из интервью заявил вот что. Главная специфика работы бизнеса в Крыму – переход из одной юрисдикции в другую. Компаниям приходится тратить время и средства на адаптацию к российским законам и налогообложению. Но это не единственная проблема. Другой вопрос, на который жалуется большинство местных предпринимателей, это стоимость денег, которая достигает 20% годовых. Из-за риска попасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки. Там работают только 3 кредитные организации. Но это его слова. НКБ, Генбанк и ЧБРР. У местных кредитных организаций ресурсов меньше. К выбору клиентов они подходят более тщательно, говорит Назаров. Из-за этого условия кредитования хуже. Банки могут потребовать кредитную историю, но где ее взять, возмущаются в разговоре местные предприниматели. Историю времен Украины они проверять не хотят. Ну, вот так вот. И еще, значит, заключает Андрей Назаров, теоретически стать резидентом может каждый этой свободной экономической зоны, но бюрократия и строгие финансовые обязательства зачастую пугают предпринимателей, особенно малый бизнес. Мы продолжаем нашу программу и сегодня обсуждаем, почему же уходят или не приходят предприниматели в эту свободную экономическую зону Крым. Будем обсуждать это с Тарасом Загородним, управляющим партнером Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, приветствую.
Здравствуйте.
Тарас, ну, на ваш взгляд, ваша оценка, почему вот эти проанонсированные многомиллиардные проекты, они так и не осуществляются частного бизнеса на территории Крыма, а бизнесмены не стремятся вкладывать, реально вкладывать деньги, и ничего не, ну, дальше ничего не происходит после подписания вот этих громких инвестиционных соглашений?
Вот такая непонятно, во что вкладывать. То есть непонятно, в какую отрасль, даже если теоретически, если взять, абстрагироваться чисто от того, что, вот предположим, не было бы санкций, не было что-то другое, так а во что вкладывать? Было бы, рынка нет, то есть 2 миллиона населения, это не такой большой рынок, чтобы было, можно было там какие-то вложения вкладывать, либо ориентироваться на большой спрос. Чисто теоретически это возможно было бы, если бы Крым был, ну, какой-то там свободной экономической зоной, ориентированной на экспорт, да, но учитывая то, что Крым находится под санкциями, ни о каком чистом экспорте речи быть не может. Поэтому, в принципе, вкладывать некуда в действительности, потому что нет никакого смысла. Второе, вы правильно отметили по поводу дороговизны ресурсов, которые никто не будет вкладывать. Почему? Это же все риски, опять же, закладываются банками в то, что возможность попадания под санкции. Они фактически исходят из того, что кто-то попадет под санкции, кто-то нет. Это рискованно. И, ну, и, собственно, поэтому такие дорогие деньги, поэтому никто туда особо вкладывать не будет. Ну, кроме, конечно же, государственных программ. То есть государство, в принципе, все равно. Оно готово там вкладывать деньги в военные базы, в там, строительство дорог, то, что, в принципе, и так делается, ну, конечно, разворовывается на 90%.
Но, да, но
частному бизнесу там делать нечего, да.
Но это государственные деньги, которые все-таки, да, каким-то образом реализуются через какие-то частные проекты. Но я имею в виду через частных исполнителей. Тарас, а все-таки, как вы думаете, вот какой частный бизнес возможен сейчас на территории Крыма? Ну, вот развитие, ну, да, не просто возможен, понятно, что он будет, да, там какой-то, все равно люди будут есть, пить там, передвигаться и все остальное.
Ну, тот частный бизнес, который сможет найти спрос на свои услуги, это в первую очередь касается в обслуживании около государственных контрактов. То есть, если есть вот какие-то государственные вливания, да, то вокруг этих государственных вливаний чисто теоретически возможен бизнес. Там, да, какие-то подрядчики, которые смогут организовать реализацию этих проектов. Но это будет на мелком уровне фактически. Либо те, которые могут, ну, там, то, что вы говорили, там, вот там, общепить, там, да, то есть люди, которые приезжают для того, чтобы что-то построить, им нужно есть, пить, там, да, и нужно это обеспечить. Бизнес там, либо это какие-то там бытовые вещи, которые нужно, чтобы эти люди могли себе купить, приобрести и есть. Вот это, в принципе, теоретически возможно, как обслуживание около государственных контрактов. А все остальное, там, оно фактически, ну, не имеет смысла, отдыхающих нет, да, и не будет уже никогда в таком объеме, пока Крым находится в составе Российской Федерации. Возможно, обслуживание, например, государственного аппарата, тот же аппарат там, военных, который вырос в Крыму, да, конечно же, его тоже как-то нужно обслуживать, и сфера обслуживания, которая вокруг него будет строиться. Все остальное, оно, конечно, будет отпирать, потому что нет смысла вкладывать деньги в часть, которая находится под санкциями, серьезные деньги, по крайней мере.
Понятно. Спасибо большое, что нашли время поговорить с нашими радиослушателями. Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с российским экономистом Владимиром Рожанковским. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, на ваш взгляд, вот есть ли, мы сегодня обсуждаем свободную экономическую зону крымскую, есть ли у Крыма какие-либо конкурентные преимущества вот на рынке площадок для инвестиций?
Ну, нет, конечно. Ну, кроме, естественно, государственных дотаций, государственных программ. Потому что вот эти особые экономические зоны, они, в принципе, раскиданы по всей России. Там раньше одно время это была Ингушетия, Чечня. И как бы люди-то знают правила игры. Ну, собственно говоря, ничего нового предложить невозможно. Единственное, что могут быть просто, ну, сугубо, по уровню, лучшие условия. А так, в общем, все по-старому.
А скажите, вот есть ли, на ваш взгляд, есть ли у крымских чиновников инструменты для, вот реальные инструменты для привлечения частных инвесторов, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, если говорить о банках, то банк, в смысле, кризис банковский, да, бывают лицензии, тут масса крупных банков, как вы знаете, в общем, консолидируются, обанкротились, отзывают лицензии, и часть, конечно, будут искать способы выживания. И вот такой вариант для них, на мой взгляд, он является, ну, из возможностей, ну, скажем,
Да, мы, наверное, сейчас извинимся перед нашими радиослушателями. Это был Владимир Рожанковский. У нас проблемы с телефонной связью, извините. Но и время наше заканчивается уже в эфире у этой программы. Напомню, что сегодня мы говорили о том, что из Крыма уходят частные, не приходят в Крым частные инвесторы, да, те, которые были заявлены в свободной экономической зоне Крым. За громкими декларациями почему-то очень часто не происходит вложение реальных средств. Почему я надеюсь, почему так происходит, я надеюсь, мы дали вам ответ в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, что слушать нас можно ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, ну а также круглосуточно на 105.9 FM и онлайн на сайте Крым Реали. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся в эфире самого крымского в мире радио.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Российские власти Крыма отчитались о запасах воды. В Турции продлили чрезвычайное положение. В Венесуэле оппозиция требует пересчитать голоса. Далее подробно. Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма утверждают, что воды на полуострове хватит до конца года. Об этом на заседании Российского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам рассказал российский председатель комитета Игорь Вайль.
Для аккумулирования водных ресурсов местного стока было построено 22 водохранилища. Общий объем, который составляет 334,9 миллиона кубических метров воды.
При этом подконтрольные Кремлю власти признают проблемность Восточного Крыма. За последний месяц лета 2017 года суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 миллионов кубов. Об этом говорится в обзоре состояния рек за месяц, проведенном Крымским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Правительство Турции 16 октября продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца. Сделано это было по рекомендации Национального совета безопасности. Решение правительства должно быть одобрено парламентом, но это является формальной процедурой, поскольку большинство в парламенте у правящей партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle. Между тем, оппозиция призывает отменить чрезвычайное положение, ограничивающее гражданские права и свободы. Для прекращения конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины Западу следует предоставить Украине современное оборонительное оружие и разместить вдоль границы с Россией миротворцев ООН. Такое мнение в статье для ведущего канадского печатного издания The Globe and Mail высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он напомнил, что Россия сама подала в Совбез предложение о размещении сил ООН в Украине. Оппозиция Венесуэлы отказывается признать результаты губернаторских выборов и требует в качестве условия для переговоров с властями полного пересчета голосов избирателей. Об этом сообщает Интерфакс. На губернаторских выборах победили представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы в 17 из 23 штатов страны. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 12, ясно. На Чангаре и в Новоалексеевке также 12 градусов тепла, безоблачно. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, самое крымское в мире радио, радио Крым Реалия. Напомню, что мы такое радио, которое можно не только слушать, но еще и смотреть. Делать это можно на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Вот прямо сейчас там идет трансляция нашей программы, можете оставлять там свои комментарии. Ну и мы еще такое радио, которое можно не только слушать, смотреть, но можно еще и читать. Читать нас можно на сайте Крым Реалии, делать это можно круглосуточно, 24 часа. часа в сутки. Сайт Крым Реали, там же нас можно не только читать, но и слушать. В общем, все одно из другое и в третье выходит. Итак, дорогие мои, значит, мне будет очень интересно с вами сегодня еще поговорить. Не только, чтобы вы нас почитали, посмотрели и послушали, но еще, чтобы вы сказали свое мнение. Сделать это можно по телефону 8 800 10 06 926. Звоните, если вы живете на территории Крымского полуострова. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Да, это тема дня. Сегодня поговорим о... Вот о чем. Я сейчас попробую на память воспроизвести строчку из песни, и вы поймете, о чем это. Да? «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем в эти грозные годы и что-то там дальше». Вот такое стихотворение, такую песню мы учили в школе. Это называлось «Гимн демократической молодежи». А сегодня мы поговорим о Всемирном фестивале молодежи и студентов. Вот этот самый фестиваль левых молодежных организаций, который проводится с 1947 года. В 50-е и в 60-е годы эти фестивали проходили под лозунгом «За мир и дружбу». Добавляли еще «За мир, дружбу и жвачку». Почему так? Ну, потому что тогда приезжали иностранцы, да, и привозили в том числе и жвачку. Позже этот фестиваль проводили под лозунгом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Организаторами этого фестиваля формально выступает Всемирная Федерация Демократической Молодежи, вот тот самый гимн, который я пытался спеть или продекламировать вам, и Международный Союз Студентов. А в России этот фестиваль был уже дважды. Москва становилась местом проведения таких международных всемирных фестивалей молодежи и студентов в 1957 году и 1985 году. А в этом году, в 2017, фестиваль проводится в Москве и в Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость. Мы боремся против империализма». Мы – это не мы, а мы – это в смысле лозунг такой, что они борются против империализма. Так вот, сегодня в этой программе «Радио Крым Реалии» мы как раз и обсудим, как же прошел этот всемирный, или как проходит этот всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, кто принял в нем участие, кто финансирует подобные фестивали в России и вообще с какой-то целью делается. Вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе, но для начала послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
Манфред Аульбах из Западной Германии в 1957 году приезжал в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Мать говорила мне: смотри, чтобы тебя не сослали в Сибирь.
Москва принимала молодежных активистов еще раз в 1985-м. Предпоследний фестиваль проводили в столице Эквадора. Ну а теперешний под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость мы боремся против империализма» 14 октября 2017 года стартовал в российском городе Сочи. На подготовку к фестивалю Россия потратила 4,5 миллиарда рублей. Организаторы анонсировали 20 тысяч участников из 183 стран мира и отмечают, что установили рекорд по количеству иностранных делегаций.
5 лепестков фестивальной ромашки стали символом солидарности всех континентов. Вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяет общее чувство ценности и цели. Будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха.
Кроме юных сторонников левых взглядов, политики на фестиваль впервые пригласили организации, которые исповедуют евроскептицизм. Представитель молодежного парламента при Госдуме России Антон Чивин уверен, мероприятие поможет Кремлю улучшить свой имидж.
Проведение фестиваля позволит России рассказать о себе, о своей позиции. Молодежь других стран, которая приедет на фестиваль, сможет пообщаться с молодежью России, узнать позицию российского общества по многим вопросам, в том числе политическим.
На фестиваль молодежи в Сочи пригласили представителей непризнанных миром территориальных образований, а именно делегации из Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и из аннексированного Крыма. Подконтрольный России глава полуострова Сергей Аксенов также отметился на мероприятии.
Задача заинтересовать иностранную молодежь, то есть показать, что было в Крыму.
почему на самом деле, причем, чтобы это было не из уст политиков и дипломатов.
В рамках фестиваля иностранные молодежи собираются устроить экскурсии в оккупированный Крым. Украина уже призвала международные организации бойкотировать мероприятие. Бывший руководитель фонда международной солидарности Кшиштоф Становский отметил, что на Западе эксперты считают этот фестиваль пережитком коммунистического прошлого.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну вот сегодня мы обсуждаем этот всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который проходит с 14 по 17 октября 2017 года. Для чего вообще этот проводится, этот фестиваль? Для чего России было необходимо проводить такой фестиваль и тратить на проведение этого фестиваля? Вот я посмотрел. 4,5 миллиарда рублей. Вот это мы обсудим с Игорем Эйдманом, российским социологом и публицистом. Игорь, приветствую.
Доброе утро.
Игорь, ну вот на ваш взгляд, для чего правительство России выделило 4,5 миллиарда рублей на проведение такого фестиваля? Для чего нужны были эти затраты?
Ну, это очевидно, на пропаганду, эти деньги ушли на пропаганду. То есть это продолжается советская традиция шумных пропагандистских мероприятий за государственный счет. Цель очевидна – это продвижение интересов правящей клики путинской в мире, в том числе и через молодежь. Молодежь, как известно, наиболее социально активная часть общества, наиболее смелая такая, и влияние на нее очень важно. Вот они решили таким образом усилить влияние Кремля на мировую, на европейскую, на западную, прежде всего, молодежь.
Угу. Игорь, но вот тем не менее, я помню, конечно, 56-го года я не помню фестиваль, но помню 85-го года. И тогда было достаточно много людей просто вот, ну, в Москве, которые приходили и смотрели, ну, потому что это было в диковинку, когда такое большое количество иностранцев приезжает. Там называли этот фестиваль еще там «За мир, дружбу и жвачку», потому что, ну, вот привозили какие-то иностранные товары, опять-таки, эти люди. Но сейчас я посмотрел вот мероприятия, эти шествия, и я не вижу вообще интереса со стороны москвичей и не вижу интереса со стороны россиян к этому мероприятию. Или это вообще не для россиян мероприятие?
Да, это, конечно, во-первых, это не для россиян, а это внешне ориентированное мероприятие. Еще, насколько я понимаю, там даже не столько интереса нет к этому всему, сколько наше полицейское государство теперь еще даже, наверное, более полицейское было, чем поздний Советский Союз. И поэтому там, насколько я видел кадры, там все отцеплено просто. Там людей просто боятся пускать. Там вот когда было это, типа, шествие, да, к делегации, там просто людей не пускали даже на подступы. Там они шествовали в гордом одиночестве по пустым улицам. Потому что в полицейском государстве такие мероприятия превращаются в полную профанацию.
Угу. Игорь, а скажите, все-таки, как вы думаете, вот кто главный выгодоприобретатель вот проведения этого фестиваля? То есть вот есть ли какой-то конкретный один человек? Или можно говорить о какой-то структуре?
Выделенные бабки на это мероприятие. Больше ничего. Никто другой от этого ничего не приобрел. Ну, может быть, еще некое количество молодых бездельников потусовались на халяву в России. Но главный, конечно, выгодоприобретатель – это российская бюрократия, которая осваивает эти деньги, распиливает их, естественно, профанирует какое-то мероприятие. Абсолютно уверен, что никакого влияния это мероприятие на молодежь западную или мировую не будет. Это все благие пожелания и некий повод для того, чтобы распилить деньги. А в действительности, конечно, это все выглядит довольно жалко. Кроме того, тут еще уже важный момент, что раньше эти фестивали, они были идеологически заточены под левое движение. И, собственно, СССР пытался манипулировать мировым левым движением в большей или меньшей степени успешности. И, конечно, это ему нужно было подобные мероприятия проводить, чтобы леваков мировых каким-то образом заинтересовывать. Сейчас же это первый как бы фестиваль молодежи и студентов, который уже, где организаторы цинично отказались от каких-либо идеологических задач. Там приглашены люди совершенно разных взглядов. Единственное, их и там есть и левые, и правые, вплоть до там, не знаю, каких-то ультраправых, и там, не знаю, ликудовцев из Израиля, кого там только нет.
Но, вот. Да.
И, собственно, единственное, что их объединяет, и организаторы в этом цинично расписались, это просто ангажированность Кремлем. То есть они прокремлевски настроены, или Кремль пытается их подкупить, или уже подкупил. Больше ничего. Ничего их больше не объединяет. Ни идеологии.
какие-то идеи, просто циничный рубль или доллары.
Игорь, смотрите, ну вот в этом году проходит под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость мы боремся против империализма». Значит, один из формальных организаторов этого мероприятия – Всемирная Федерация Демократической Молодежи. Вот почему эта организация, на ваш взгляд, которая вот на словах выступает против империализма и проводится это в России против империализма, ну вот фактически там поддерживают, наверное, я не знаю, можно, наверное, ее так назвать, да, последнюю, одну из последних таких империй?
Да, да, я бы сказал, даже дело даже не только в имперской как бы сущности режима, а грубую имперскую захватческую агрессивную политику она, по сути, поддерживает. Это опять-таки, который ведет российское руководство. И опять-таки это говорит только об одном, что эти люди, да, они давно уже забыли те идеи, ради которых они, в общем-то, как бы брались, да, за перо, собственно, и организовывали такие мероприятия. А просто отрабатывают заказ, участвуют в распиле. Кстати, вот эта ассоциация, да, молодежная, она была очень недовольна, видимо, ее отодвинули, потому что она от организации, чтобы не делиться или делиться минимально, российские чиновники. И, собственно, фактически не она даже организовывал этот фестиваль, а чисто чиновническое, забюрократизированное мероприятие. И, кстати, даже пропутинские или, скажем, лояльные Путину российские леваки тоже это мероприятие осудили. И именно по той причине, что их тоже отодвинули. Все там распиливали чиновники. Вот.
Понятно. Спасибо. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы сегодня, напомню, обсуждаем вот фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который с 14 по 17 октября проводится в Москве и в Сочи. И далее это будем делать в студии «Радио Крым Реали» с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, приветствую вас. Максим, скажите, пожалуйста, вот этот фестиваль, на ваш взгляд, вот это чей персонально проект в России?
Ну, сказать сложно. Возможно, Суркова, возможно, Володина. Трудно об этом сказать. Я думаю, это не так важно. Важнее, скорее всего, другое, потому что сейчас Кремль пытается решить технически невероятно сложную задачу. Понимаете, сейчас им приходится убеждать детей в том, что Кремль прав, а все остальные не правы. Ситуация, когда информация до сих пор, она все еще свободна. То есть Кремль выходит в интернет, а там есть Навальный, там есть куча, большое количество свободных СМИ, и эти СМИ очень убедительные, очень яркие, они умеют разговаривать с молодежью на ее языке. Кремль выходит на улицы, а на улицах опять, в общем, лучше, все, что лучше, все самое яркое, самое убедительное, оно у оппозиции. Единственное, что остается у Кремля, это телевизор, но телевизор, как мы понимаем, не сильно работает. То есть, в общем, у Кремля сейчас нет, по большому счету, ни одной серьезной пропагандистской какой-то оружия, пропаганды, агитации, которая бы действительно могла захватить молодежь.
Максим, скажите, а на кого воздействует тогда? Вот кто главная целевая аудитория этого фестиваля? Это российская молодежь или это зарубежная молодежь?
Ну, я думаю, с российской молодежью бесполезно что-то делать, потому что российская молодежь пока не отключили YouTube, пока не отключили социальные сети, пока нет еще, пока российские сайты, которые вещают там из Прибалтики, из Лондона, пока не все еще работают, российская молодежь на это не купится. Вот. Скорее всего, на каких-то смешных, на наивных зарубежных, скорее всего. Я думаю, и там это все не очень, никакого успеха не будет.
А насколько, насколько эффективно это может быть, вот, ну не знаю, затрата таких 4,5 миллиардов бюджетных средств? Насколько эффективно сможет Кремль влиять на, не знаю, там, левую молодежь, там, демократическую молодежь, как ее по-другому можно назвать, еще как-то, ну вот в Западной Европе или в других странах мира?
Ну, скорее всего, не насколько. А понимаете, есть такая большая теория у экономиста Ерлугера, не знаю, слышали вы, нет, у него хорошая теория о том, что Российская империя вообще, и советское государство, оно было успешно только до тех пор, пока большая часть молодежи происходила из деревни, и у нее было плохое деревенское образование. Ну, то есть пока не все, пока Россию населяли наивные, такие вот простодушные деревенские парни и девушки. И, да, и при условиях, что еще информация сильно ограничена, то есть там существует железный занавес. Вот, знаете, вот в этих условиях российская пропаганда, безусловно, успешна. Вот, но когда информация стала открытой, когда ее никто не контролирует, когда на социальных сетях побеждает только тот, кто убедительнее, тот, кто ярче, тот, кто умнее. Вот в этой ситуации российская пропаганда полностью проваливается. И, кстати, экономист Дерлугьян, он говорил, что, в общем, как вот повышение уровня образования и информация, это, в общем, конец Российской империи. Можно распилить 4 миллиарда, можно распилить 10 миллиардов, но у российской пропаганды нет ни повестки, ни спикеров, никого, кто хоть как-то смог молодежь убедить.
Максим, тем не менее, смотрите, получается, что сейчас, вот вы говорите, что уменьшается влияние, но тем не менее, поддержка господина Путина, если мы посмотрим на данные социологических опросов и на данные голосования, она вот за последние 17 лет только растет. Что же тогда происходит?
Понимаете, это же поддержка не внутри демократической системы, это поддержка внутри авторитарной системы. То есть ее нужно по-другому, как мне кажется, трактовать. Это не поддержка, а это страх. То есть, когда вы спрашиваете у человека сейчас, в 2017 году, после всего того, что было за последние 3 года, как он относится к Владимиру Владимировичу, поддерживает его, он или нет, то, скорее всего, вы спрашиваете его, насколько он испугался. Владимир Владимирович, вот эти цифры роста, это не рост доверия, а рост испуга. Да, рост человека, насколько людей боятся агрессии, насилия со стороны Кремля. И вот в этом смысле, то есть, как бы это, знаете, государство либо убеждает, либо пугает. Вот российское государство убедить уже, в принципе, не в состоянии. Оно может только испугать. Вот мне еще интересно, знаете, есть такие цифры, которые касаются призыва в армию. В российскую армию. И, в общем, единственные места, где единственная организация, которая в самом деле помогает наполнять российские военкоматы добровольными призывниками, то есть молодыми людьми, которые сами приходят на призывные пункты, рвутся послужить российской армии, это люди, это дети, которых там в 12, 13, 14 лет, они были, оказались вот в этой сети каких-нибудь казачьих патриотических организаций. То есть дети, которых там с 14 лет каждый день ходят в форме, машут шашкой, им рассказывают про царя и рассказывают про православие, про наш особый путь. И, то есть пока они наивны, пока они им 14 лет, они еще случайно еще вот их не коснулись социальные сети, информация, которая там ходит. Как только она их касается, в общем, тут они сразу же перестают верить в Владимира Владимировича, в Россию, становятся на сторону оппозиции.
Да, но смотри, грубо говоря, Максим, смотрите, получается так, что вот вы говорите, что повышается образовательный уровень у людей. Да, это такой кирпич вообще, ну, который выбивается из-под основ вообще Российской империи как таковой. Но тем не менее, пока что не происходит изменений в политической карте, в политической повестке самой России. Пока на, ну, вот, не знаю, будут выборы там президента России 2018 год, посмотрим, что там произойдет. Но тоже многие говорят о том, что, скорее всего, будет все тот же самый президент. Вот что в этих условиях будет делать молодежь, на ваш взгляд? Она выйдет на площади, она выйдет на улицы, или она просто будет вот приспособиться к жизни в этих условиях, которых есть, которые вот есть на сегодняшний день в России, или же, да, она просто соберет чемоданы и уедет?
Уезжать. Молодежь будет уезжать. Знаете, общался, вот сейчас только в Карловом университете в Праге 3000 русских молодых людей, ну и девушек обучаются. В Берлине полно студентов, которые там из последних сил, выучив немецкий, ловят какие-то там стипендии и уезжают в Берлин. Сейчас, если есть возможность, молодые люди уезжают, это прям массово. Сейчас же, не знаю, смотрели вот эти цифры, нет, сейчас вот в начале года, 2017 года, «Деловой Петербург» опубликовал цифры, согласно которым уровень миграции из Петербурга в соседние страны, там, в Финляндию, в Швецию, в Данию, примерно на уровне 95-го года. То есть уезжает из страны сейчас массово и очень много.
Это когда были достаточно тяжелые экономические условия.
Ну да, 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 да. Понимаете, еще раз повторяю, мы когда говорим о поддержке президента внутри России, мы говорим о системе, которая не является демократической. Это не поддержка доверия, не поддержка любви.
Я понимаю, но готовы ли люди, молодые люди, бороться с этой системой?
Ну, я вот пока не уверен, потому что, ну, если сейчас резко все ухудшится, я имею в виду в плане экономики, резкого ухудшения не будет. 3 года, mm-hmm. несмотря на санкции, как-то оно все еще держится. Тяжело, mm-hmm. иногда очень тяжело, но тем не менее держится.
Понятно.
Поэтому пока пока экономика не совсем не пойдет в разнос, не начнет отваливаться, там, знаете как, в воздухе разваливается mm-hmm. самолет. Вот, когда пока этого не начнется, люди, молодые люди, и пока сохранится легальная возможность уехать, молодые люди, скорее всего, ну, будут недовольны, будут высказываться, mm-hmm. что-то. Но, в общем, какой-то такой большой войны на улицах не будет, потому что, еще раз говорю, это российское государство, наверное, последняя империя в этом мире, и у нее мощнейший аппарат давления и насилия.
Понятно. Угу. Спасибо. Спасибо. Максим Горюнов, российский философ и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Крым Реалии, спасибо вам, Максим. Мы продолжаем нашу программу. Хотим услышать все мнения. Далее будем обсуждать вот этот всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в Сочи, с Тарасом Березовцом, украинским политологом. Тарас, приветствую.
Да, доброе утро, Александр.
Тарас, ваша оценка вообще, насколько вот этот фестиваль, на ваш взгляд, да, он реально может повлиять на настроение молодежи в России или на настроение молодежи в Европе и других странах?
Александр, я думаю, люди нашего с вами поколения помнят последний подобный международный фестиваль молодежи и студентов, который я проходил в советское время, в 86-м году это было как раз. И мы помним вот эту вот эмблему в виде ромашки с 5 лепестками. Я думаю, что все прекрасно помнят советские люди, те, кто родился еще в то время. И поэтому повлиял ли тот фестиваль серьезно на имидж Советского Союза? Ну, конечно, нет. Поскольку это все в любом случае проходило в лучших традициях партийной школы коммунистических стран. Мы помним всех этих представителей стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые приезжали. И в конечном итоге этот фестиваль просто стал одним из финальных аккордов коммунистической власти. И, собственно говоря, его поэтому, наверное, и помнят, а все предыдущие, которые были до него, нет. Поэтому все то, что сегодня организовывает российская власть, очень сильно отдает вот этими вот коммунистическими традициями. И, наверное, вот у меня, как и у многих, возникнет совершенно подобная аналогия. Через 5 лет после этого фестиваля молодежи и студентов Советский Союз прекратил свое существование. Вот. И, наверное, какие-то подобные аналогии явно напрашиваются и в данном случае с этим сочинским фестивалем.
Тарас, смотрите, значит, на проведение этого фестиваля потратили из государственного бюджета 4,5 миллиарда рублей. Не знаю, кто выгодоприобретатель, но всего 20 тысяч участников фестиваля, которые съехались, даже если поделить 4,5 миллиарда на 20 тысяч, как-то каждый гость очень дорого обходится российской казне. Но, тем не менее, это их деньги. На ваш взгляд, в этой сумме, в 4,5 миллиарда, тут действительно она вся ушла на проведение этого фестиваля или там есть какие-то другие интересы?
Ну, мне кажется, что в самой России слово «Сочи» это уже является синонимом слова «коррупция». Коррупционная рента во время проведения Сочинской Олимпиады составила там едва ли, наверное, не 50% потраченных денег. Я могу напомнить хрестоматийный случай, что шоссейная дорога Адлер в Сочи обошлась в такую сумму, ее строительство обошлось столько, что если бы ее уложили черной иклой ровно такого же, собственно говоря, слоя и такой же ширины, это вышло бы дешевле, чем положить асфальт на этом участке mm-hmm. дороги. Вот, поэтому, то есть украли они денег, там, условно, Ротенберг заработал себе еще там некое количество денег. Изменится ли такая ситуация в России? Улучшится ли жизнь простого россиянина? Нет. Будет ли россияне, собственно, заметят ли не это воровство? Ну, окей, условно, Навальный запишет очередной блог там под названием «Он вам там не Тимон» или «Он вам не mm-hmm. Ротенберг», выведет на улице 2000 каких-то 16-летних подростков. Повлияет ли это на ход президентских выборов в России? Да никоим образом, абсолютно. Вот. А разве что, может, там меньше людей придет на выборы, как говорил предыдущий собеседник, просто потому что их не будет в стране, они уже из нее уедут. То есть народ в России сегодня голосует самым понятным способом. Он голосует ногами, он просто уезжает, бежит из страны. Все, кто могут, сегодня Россию оставляют. А те, кто не могут, придут послушно, проголосуют так, как им скажут. Вот сегодня главная задача Кремля, на самом деле, Александр, на этих выборах, не обеспечить высокий результат Путина. А наоборот, все работают над тем, об этом говорят мои коллеги и российские реально оппозиционные политики, не такие псевдооппозиционные, как Навальный, чтобы понизить результат Путина. Они стремятся обеспечить его результат не на уровне 90%, а где-то 65-70% в лучшем случае, чтобы показать видимость демократичности этих выборов, чтобы показать, что якобы в России появилась конкуренция. Вот над этим они сегодня работают. Угу.
Понятно, спасибо. Тарас Березовец, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и также, значит, в рамках вот этого всемирного фестиваля молодежи студентов, 19-го уже по счету, в Севастополе проводился саммит студенческих лидеров СНГ, региональной программы. В рамках двух мероприятий, которые прошли параллельно с 14 по 17 октября, Севастополь, оккупированный украинский город, стал площадкой для молодежного обмена мнением и опытом. Ну и напомню, что сегодня мы обсуждали Всемирный фестиваль молодежи и студентов, которого с 14 по 22 октября 2017 года проходит в Москве и российском Сочи. С вами был Александр Янковский. Всего вам доброго.